Глава 6. Дезмонд вспомнил, как сидел в своем кабинете и смотрел в окно на велосипедистов в дорогой экипировке, отчаянно жмущих на педали под моросящим дождем. Это было осенью 2003 года. Крах доткомов еще не отболел в памяти инвесторов. Финансовые потоки пересохли. Владельцы венчурных капиталов стали задавать неудобные вопросы. Инвестиции проездом, как их называли, постигло участь динозавров. Выжили только самые осторожные и скрупулезные игроки вроде Дезмонда. Он ничего не делал, не изучив вопроса, и никогда не отклонялся от однажды поставленной цели. В стеклянную дверь постучали. На пороге с обычным непроницаемым выражением на лице стоял Юрий Пащенко. Не говоря ни слова, он тут же повернулся и пошел прочь. Дезмонд сгреб плащ и тоже направился к выходу. Машина ехала по федеральной трассе номер 280. Оба пассажира, глядя на зеленые пологие холмы, придорожные торговые ряды, офисные здания, жилые комплексы, хранили молчание. На подъезде к Сан-Франциско дождь усилился. Город, как вирус, расползался от моста Золотые Ворота, преображая любую старую рухлядь в сияющие новизной дома с увеличенным в несколько раз ценником. Проживание в городе все больше становилось его работникам не по карману. Юрий повернул на съезд с автострады номер 1. Проехали несколько кварталов. Дома стояли впритык, без единого сантиметра пространства между ними. Нижние этажи были заняты гаражами, жилье сосредоточилось на втором и третьем этажах. Из каждого второго окна свисали предвыборные транспаранты Гэри Ньюсома. Этикетки с призывами голосовать за него облепили все машины. Еще больше плакатов призывали к отзыву губернатора Грея Дэвиса, и совсем мало к его поддержке. На пост губернатора предлагались новые кандидаты, в основном Крус Бастаманте от демократов. Транспарант, свисающий с козырька заправочной станции «Флайерс», провозглашал «Hasta la vista, baby», выражая поддержку Арнольду Шварценеггеру. Фраза напомнила Дезмонду терминаторские шутки времен работы в Сайнет, первую встречу с Китионом и его компанией-вывеской «Rapture Therapeutics». В некотором отдалении простирался мост Золотые Ворота. Две красные башни гордо высились над заходящим солнцем и Тихим океаном. С моря надвигался туман, он полз к мосту, словно снежная лавина в замедленной съемке. Юрий выбрал извилистую дорогу через Голден-Гейт-парк до парка Президио. Однако вместо того, чтобы выехать на мост, он свернул на 101-ю Южную, к лодочной гавани. В заливе маячил остров Алькатрас. От берега отчалил паром с туристами. Другой, такой же, возвращался с острова. Свернув на Ломбард-стрит, Юрий, наконец, нарушил безмолвие. «Мир не то, чем кажется, Дезмонд». Дезмонд подождал, не разовьет ли он мысль, однако старик продолжал вести машину в молчании. В Рашен-Хилл Юрий повернул к рыбацкой пристани. На площади Гирарделли толпы туристов гуляли, делали покупки, рассаживались по ресторанам, водили пальцем по карте, прятались от хлынувшего дождя под зонтиками и в подворотнях. «Ты видишь разницу между ними и нами?» Юрий кивнул на туристов. Автомобиль остановился. Барабанная дробь дождя становилась все громче с каждой секундой, из-за чего голос Юрия словно уплывал куда-то вдаль. «Мы очнулись, осознали истину, что мир глубоко ущербен». Мимо проплыли отель «Аргонавт», торговый центр «Кеннери», площадь «Анкоридж». Юрий остановился у пирса 39, популярной точки туризма со множеством баров, ресторанов и магазинов. «В глубине души они тоже это осознают. Временами какие-то события отвлекают. Люди влюбляются, находят новую работу, срывают куш в игре. Они думают, вот оно, ничего больше не надо. Увы, чувство ущербности мира раз за разом возвращается. Наш род здорово наловчился вытеснять истинные ощущения работы до упаду, покупками разной дряни, попойками с друзьями, спортивными залами. Мы хохочем, кричим, веселимся. И что еще хуже, деремся, спорим, говорим то, о чем потом сожалеем. Наиболее острые приступы притупляются алкоголем и наркотиками. Лишь бы удержать зверя подальше от себя. А под этим наносным слоем наше подсознание вопит о помощи, взывает найти выход, устранить коренную проблему. Все страдают от одного и того же. Отчего? Нас убеждают, что такова человеческая природа. Юрий повернул лицо к Десмонду. Но это неправда. Проблема на самом деле проста. Мир не такой, каким кажется.
А что он тогда?
Наука дает один ответ. Различные священные писания, множество других. Людям эти советы постепенно надоедают. Они перестают верить, прозревают, и это прозрение скоро разорвет мир на части. Близится катастрофа, каких еще не было. Юрий взял паузу и сделал глубокий вдох. «Десмонд, мы способны ее остановить. У нас есть ответ на вопрос, который извечно нас мучил. Есть решение. С наскока ничего не выйдет. Готовиться придется всерьез. Члены нашей группы...»
«Китиона?»
«Да. Мы искали выход очень долго».
Сердце Дезмонда забилось чаще. «И в чем он состоит?»
«Скажу, когда ты будешь готов».
Жизнь научила Дезмонда, что халявы не бывает, всегда есть какая-нибудь заковыка. Он сидел в машине здесь и сейчас, потому что так было угодно Юрию. «Но почему я? Что тебе нужно от меня?» На губах старика мелькнула тень улыбки.
«Причин две. Во-первых, как я уже сказал, ты очнулся. Скажи я то же самое одному из этих людей на улице. Они попросту рассмеются мне в лицо и отойдут в сторону. Однако ты знаешь, то, что я говорю, правда. Мир не такой, каким представляется».
«А вторая причина?»
«Сам не догадался?»
«Я тебе нужен».
«Верно.
А почему?»
«Из-за твоих способностей. Мне сдается, что ты единственный, кто сможет сконструировать один из компонентов нашей разработки».
«Зеркало?»
«Да».
«И что это за компонент?»
«Всему свое время. Тебе еще многому предстоит научиться».
«И чему именно?»
«Прежде чем вступить в Китион, ты должен увидеть человечество в истинном свете, не отворачиваться от истины, которую мы загоняем подальше внутрь себя». Юрий сделал еще одну паузу. «Это не работа на полдня и не хобби, Десмонд. Надо отдаться делу полностью. Если ты это сделаешь, возврата не будет. Понятно?»
Мысли Дезмонда перекинулись на степной пожар в Австралии, когда он бросился в огонь, уничтоживший его дом и семью. И тот день, когда ему сообщили о смерти дяди, а Дейл Эппли явился, чтобы его обчистить. В этих двух ситуациях он действовал без колебаний. В Австралии шагнул в пламя, Дейла убил, чтобы спасти свою жизнь. Оба решения стали чертой, за которую уже не вернуться. Дезмонд почувствовал, что наступает еще один такой момент. Он и тут не стал колебаться.
«Я дам тебе время подумать».
«Я уже подумал». Юрий отъехал от тротуара, двинулся прочь от рыбачьей пристани по Эмбаркадеро. Отели, рестораны и магазины сменились небоскребами и многоэтажными стоянками. Машина двигалась к финансовому дистрикту и мосту через залив. Юрий припарковал автомобиль в подземном гараже под неприметным высоким зданием из стекла и стали. На первом этаже — аптека и магазин готовой одежды «Банана Репаблик». Рядом два вакантных торговых помещения. Они вышли из машины. Дезмонд быстро взглянул на список компаний у лифта. Rapture Therapeutics размещалась на 14 этаже. К его удивлению, Юрий, вставив карту ключ, нажал на кнопку 25 этажа. Двери лифта открылись перед мраморным фойе с двойными, облицованными деревом дверями. Юрий приложил ладонь к сканеру, двери распахнулись. С высокой стойкой сидела стройная женщина в черном деловом костюме. На стене никаких логотипов или эмблем. Секретарша улыбнулась Юрию.
«Добрый вечер, сэр».
«Добрый вечер, Дженнифер. Позволь представить тебе Дезмонда Хьюза».
Женщина встала и протянула руку.
«Дезмонд останется у нас на некоторое время».
«Добро пожаловать».
«Спасибо», — ответил Дезмонд, озираясь по сторонам и все еще не понимая, куда попал. Юрий провел его по коридору, который закончился небольшим холлом с четырьмя выходами. Достав из кармана еще одну карту, он провел ей по сканеру у одной из дверей и толчком открыл ее. Внутри находились апартаменты с современной обстановкой. Из гостиной открывался захватывающий дух вид на залив. Кроме того, имелись одиночная спальня, рабочий кабинет и хорошо оснащенная кухня.
«Теперь это твой дом».
Дезмонд рассеянно кивнул.
«Это своеобразный отель. На трех верхних этажах квартиры. Все они принадлежат нам».
«Я буду работать в Rapture?»
«Нет».
Юрий провел гостя обратно по коридору, мимо приемной стойки, и обеими руками раздвинул двери в еще одно помещение, внушительнее которого Дезмонд еще не видел. Он вошел внутрь и остановился, потеряв дар речи. Двери за спиной закрылись.
«Я знал, что тебе понравится».
Библиотека занимала три этажа в высоту. Винтовая лестница в углу вела на балконы подковы на двух уровнях. Окно в три этажа на противоположной стороне открывало вид на залив. Последние лучи солнца цеплялись за Алькатрас и мост Золотые Ворота, как водоросли за прибрежный песок. За длинными столами с горящими лампами никто не сидел.
«С этого и начнем», — вкрадчиво произнес Юрий.
«Что начнем?»
«Твое обучение».
Его собеседник взглянул в окно.
«Твое настоящее обучение».
«Как?»
«С вопроса», — Юрий обернулся. «А вернее, с трех вопросов. За каждым откроется новый слой правдивой информации».
«О чем?»
«О человеческом роде. Прежде чем решать проблему, ее необходимо уяснить. Ответы находятся в этом зале».
Дезмонд обвел взглядом полки. Книги по различным наукам и истории, биографии известных людей, а еще тома без названий. В углу на возвышении он заметил компьютер. «Цифровой каталог?» Дезмонд усмехнулся.
«Значит, достаточно прочитать все эти книги, и я прозрею?»
Юрий не поддержал шутливый тон, ответил серьезно.
«От простого чтения мало проку».
«Почему?»
«Ты пока не знаешь, что искать».
«И что же я должен искать?»
Ответ на крайне странную загадку. Юрий подошел к карте мира и указал на Африку. 6 миллионов лет назад в Африке появилась на свет человекообразная обезьяна. Нам определенно известна одна подробность. Детенышей у нее было больше одного. Все люди ведут род от одного из них. Все шимпанзе — от еще одного. Невероятно, да? Наш общий шимпанзе-предок жил 6 миллионов лет назад, а наши геномы совпадают на 98,8%. За миллионы лет отклонение в геномах составило всего 1,2%. Вот какую невероятную разницу может вызвать даже крохотное количество генов. Юрий посмотрел на карту. Дальше больше. 2,5 миллиона лет назад появляется первый человек, член рода Homo. Тоже в Африке. Он прозябал целых 500 000 лет, прежде чем начал исследовать окрестности. Сначала Кавказ и Ближний Восток, потом Европу и Азию. Неандертальцы появились 500 000 лет назад. Считается, что в Европе. В конце концов, они мигрировали в Азию, где сотни тысяч лет просуществовали бок о бок с Homo erectus, возможно, даже пользуясь теми же самыми орудиями и охотясь на ту же самую дичь. Наш конкретный вид сложился 200 тысяч лет назад, опять же в Африке. Только представь себе, в то время повсюду в Европе и Азии жили иные человеческие виды. Эти другие люди просуществовали 2 миллиона лет. Поначалу наш вид ничем не выделялся. Мировой порядок ничего не нарушало. А 70 тысяч лет назад начали происходить интересные вещи. Наш вид изменился. У нас появилось определенное преимущество. Небольшое племя начинает свой поход в Африке и захватывает всю планету, чего никто до них не делал. Остальные человеческие виды вымирают. Мегафауна исчезает. Мы перекраиваем облик мира. Однако самое неординарное событие происходит 45 тысяч лет назад у тебя на родине.
В Австралии?
Да, до этого нога человека не ступала на австралийский континент. На то имелись причины. Он находился в изоляции, был отрезан от прочей суши участком океана шириной не меньше 60 миль. Причем никаких карт тогда не существовало, никто не знал, в какую сторону плыть и найдутся ли по пути какие-нибудь острова.
Юрий указал на небольшой остров в Соломоновом море у восточной конечности Папуа-Новой Гвинеи.
Остров Бука. Его отделяют от берега 120 миль океанских просторов. Там обнаружены человеческие останки, которым 30 тысяч лет. Только вообрази, группа людей 30 или 40 тысяч лет тому назад уже умела делать лодки и плавать на дальние расстояния в открытом океане. На тот момент на Земле вряд ли изобрели что-либо более совершенное. Эти люди были самыми продвинутыми. Как если бы кто-то высадился на Луне в начале 18 века, в то время как весь остальной мир еще бороздил моря на деревянных судах.
Десмонд внимательно посмотрел на карту.
«Так и в чем загадка?»
«Загадка в том, что с ними стало потом».
Десмонд промолчал, ожидая продолжения.
45 тысяч лет назад они находились на передовом рубеже человеческого прогресса, опережали других на световые годы. Но когда в Австралию в 1606 году приплыли голландцы, потомки первопроходцев влачили примитивную жизнь охотников-собирателей. Они даже не удосужились изобрести сельское хозяйство или письменность. Вот тебе первый вопрос, Дезмонд. Что с ними приключилось?
Сидя в фургоне на обочине Сент-Хилл-Роуд, Коннор следил за показаниями датчика частоты пульса. За последние несколько минут пульс успокоился.
«Что это было?»
Доктор Парк оторвался от экрана лэптопа.
«Полагаю, мы наблюдали психологическую реакцию пациента на возвращение воспоминаний».
«Значит, он теперь все вспомнил?»
Парк вскинул руки.
«Не знаю».
«Почему?»
«Ну, во-первых, я этим никогда раньше не занимался. Я слежу за его энцефалограммой. Он определенно находится в РБС».
«РБС?»
«В режиме быстрого сна. Это такой период сна, когда проявляется картина альфа и бета-волн мозга, а также идет десинхронизация...»
«Не надо читать мне лекции о мозговой активности. Лучше скажите, что с ним происходит».
«РБС — уникальное состояние сна. Организм фактически парализован. Человеку снятся яркие образные сны. Мы запоминаем только те сны, которые нам снились в этот период».
«Вы хотите сказать, что его память восстанавливается? Наподобие сна, который он потом запоминает?»
«Таково мое предположение. Возможно, имплантат стимулирует сновидение. Так мозгу удобнее вернуть себе память. Процесс ему хорошо знаком».
«Значит, можно определить и момент, когда воспоминание закончилось?»
«Гипотетически, да. Если мы увидим перемену в картине мозговых волн, можно уверенно предположить, что память прокрутилась обратно».
«Отлично. Сообщите мне, когда появится заставка».
Чтобы выяснить, что вспомнил брат, его придется накачать медикаментами и допросить. Оставалось лишь надеяться, что ключ к обнаружению rendition действительно спрятан в его памяти. В окно Коннор заметил два бронетранспортера, движущихся по Сент-Хилл-Роуд в сторону Стэнфорда и Пало-Альто. Минуту спустя проехала колонна машин с тремя хаммерами во главе. Из-за брезентовых тентов выглядывали солдаты, между коленей — автоматические винтовки. Отказ интернета возымел именно тот эффект, на который рассчитывал Коннор. Полный хаос. Это позволяло выиграть время.